Глава 3. Драккар обогнул мыс и укрылся в бухте. Сильные волны стихли. Эту крохотную гавань защищали высокие скалистые утесы, не давая пробраться внутрь ни ветру, ни буранам. Вода в ней была гладкой, словно зеркало, и лишь корабль оставлял на ней рябь в форме буквы «В».
«Это Скандия?» — спросил Эйвенлен.
Уилл неуверенно пожал плечами. Выглядело место совсем не так, как он ожидал. На берегу ютилось несколько обветшалых хижин. Никаких признаков того, что рядом находится город. И ни души вокруг.
«Что-то мелковато, а?» — произнес он.
Свенгл неподалеку сворачивал канат. Услышав Уилла, он рассмеялся над невежеством пленников. «Это не Скандия!» «Мы едва полпути проплыли. Это Скоргхилл!» Увидев, что ребята ничего не поняли, он пояснил. «Сейчас мы не можем попасть в Скандию. Та буря в узком море нас так задержала, что успели начаться летние шторма. Мы переждем их здесь. Для таких случаев и построены все эти хижины». Уилл с сомнением поглядел на шаткие деревянные сараи. Выглядели они хмуро и неприглядно.
«И сколько нам придется ждать?» — спросил он.
Свенгл пожал плечами. «Месяца полтора, а может и два. Кто знает?» Перебросив моток веревки через плечо, он удалился. Молодые люди остались созерцать окрестности. Скоргхилл был местом унылым, невзрачным. Голые скалы, крутые гранитные утесы и крохотный пляж, где сгрудились побелевшие от морской воды и солнца хижины. Ни деревца, ни травинки. Вершины утесов белели пятнами снега и льда, а в остальном камень, слюда, черный гранит — все вокруг было серым. Похоже, боги скандианцев лишили этот маленький скалистый мир всех прочих цветов и оттенков. Гребцам уже не нужно было вести бесконечную войну с волнами, и они замедлили ход. Корабль скользил по заливу навстречу галечному пляжу. Эрак, стоя у румпеля, вел судно уже по фарватеру, что шел до самого берега, пока, наконец, киль не заскрежетал по гальке, и корабль впервые за долгое время не остановился. Уилл и Ивенлин поднялись. После многих дней непрерывной качки ноги их почти не слушались. Корабль зазвенел от ударов дерева о дерево, гребцы втащили весла внутрь и уложили на палубу. Эрак накинул на румпель кожаный ремень, чтобы прибой не мотал корабль, а затем бросил быстрый взгляд на пленников. «Если хотите, спускайтесь на берег». Не было никакой нужды сторожить их или связывать. Остров Скоргхилл в самой широкой своей части едва достигал 2 километров. В его тихой гавани скандианцы пережидали летние шторма, но все остальное побережье представляло собой непрерывную цепь утесов, обрывающихся в море. Уилл с Ивенлин прошли на нос корабля. Позади них скандианцы вынимали из скрытых хранилищ под центральной палубой мешки с сушеной провизией, а также бочки с водой и элем. Уилл перелез через планширь, несколько минут повисел, вытянувшись, и потом прыгнул вниз в гальку. Здесь, где нос корабля под углом врезался в пляж, дно становилось каменистым. Уилл повернулся, чтобы помочь Ивенлин, но она уже приземлилась с ним рядом. Они стояли, пошатываясь.
«Боже мой!» — пробормотала девушка, чувствуя, как твердая почва под ее ногами качается и кренится. Она споткнулась и упала на одно колено.
Уилл чувствовал себя ничуть не лучше. Теперь, когда они оказались на суше, ему казалось, что земля вздымается и опадает. Чтобы не упасть, юноша оперся ладонью о корабль.
«Что такое?» — спросил он Ивенлин, уставившись на землю. Казалось, почва под ногами вот-вот должна была заходить ходуном, но она оставалась неподвижной.
Уилл почувствовал, как с самого дна желудка поднимается тошнота. «Эй, там, внизу, посторонись!» — раздался голос сверху, и на землю с треском приземлилась бочка сушеной говядины.
Уилл, пошатываясь, взглянул вверх и наткнулся на насмешливый взгляд одного из матросов.
«Что, ножки подкосились?» — спросил моряк не без сочувствия. «Через пару часов все наладится».
У Уилла кружилась голова. Ивенлин поднялась, ее все еще пошатывало, но хотя бы не одолевала такая ужасная тошнота. Она взяла Уилла за руку.
«Пойдем, там у хижин есть скамейки. Присядь, тебе станет лучше».
Пошатываясь, словно пьяные, молодые люди побрели по гальке к грубо сработанным скамьям и столам, расставленным у лачуг. Уилл с чувством благодарности опустился на одну из скамеек, поставил локти на колени и опустил лицо в ладони. Когда накатила следующая волна тошноты, он застонал в отчаянии. Ивенлин чувствовала себя немногим лучше. Она похлопала его по плечу.
— Ты не знаешь, а чего так? — спросила девушка слабым голосом.
— Так бывает, когда проведешь на палубе несколько дней.
Сзади к ним подошел ярл Эрк. Через плечо у него свисал мешок с провизией, и он сбросил его у двери одной из хижин, слегка покряхтев от усилия.
— Ваши ноги отчего-то считают, что вы еще на корабле. Никто не знает, почему. Пройдет несколько часов, и вам полегчает.
— Думаю, мне уже никогда не полегчает, — хрипло пробормотал Уилл.
— Все будет хорошо, — улыбнулся Эрик и добавил грубовато. — Разведите огонь! Он ткнул большим пальцем в сторону почерневшего круга из камней в нескольких метрах от ближайшей лачуги. — Поешьте теплого, сразу придете в себя.
При упоминании о еде Уилл снова застонал. Он с трудом поднялся, взял кремень и кресало, протянутые ему Эроком, и они с Ивенлин побрели к кострищу. За ним была сложена небольшая поленница из высушенного солнцем плавника. Иные из веток были такими хрупкими, что их можно было разломать голыми руками. Уилл принялся складывать ветки в пирамиду посреди круга из камней. Ивенлин, в свою очередь, насобирала охапок сухого мха для растопки, и через 5 минут уже затрещал маленький костерок. Пламя с аппетитом лизало ветки потолще, которые молодые люди подбросили в огонь.
«Прямо как в старые добрые времена», — прошептала Ивенлин с мягкой улыбкой.
Уилл быстро повернулся к ней и улыбнулся в ответ. Словно снова над ними нависал мост Моргарета, и пламя, которое они зажгли, жадно пожирало просмоленные канаты и сосновые бревна. Юноша глубоко вздохнул. Если бы это повторилось, он поступил бы так же. Жаль только, что в это оказалась замешана Ивенлин. Жаль, что ее тоже схватили. Но, предаваясь своим мыслям, он одновременно осознал, что девушка теперь стала единственным светлым лучом в его полный невзгод жизни. Мечтая о том, чтобы ее рядом с ним не было, он отгонял от себя последний отблеск счастья и память о нормальной жизни. Уилл был в замешательстве. С изумлением он понял, что не будь рядом с ним Ивенлин, ему и жить-то было бы незачем. Он протянул ладонь и легонько коснулся ее руки. Девушка посмотрела на него, и на сей раз Уилл улыбнулся первым.
— Ты не жалеешь о том, что сделала?
— Ну, мост и все такое. Ивенлин не улыбнулась ему в ответ. Она глубоко задумалась и через несколько мгновений ответила.
— Совсем не жалею. — А ты?
Уилл помотал головой и вздохнул еще раз, вспомнив обо всем, что они оставили в прошлом. Эрик наблюдал за их беседой. Он задумчиво кивнул. «Хорошо, что они вместе», — подумал он. «Когда корабль прибудет в Халласхольм, этим двоим придется несладко. Их продадут в рабство, и жизнь их будет наполнена тяжким трудом, без передышки, без надежды на освобождение. Один изматывающий день за другим, месяц за месяцем, год за годом. Те, кого ожидает подобная судьба, понадобятся друг другу». Не то чтобы Эрик пылал симпатией к пленникам, но уважение его они заслужили. Скандианцы были воинами, более всего ценившими отвагу и доблесть в бою. Оба пленника сумели доказать свою смелость, когда уничтожили мост Моргарета. «Мальчишка», — подумал Эрок, — «тот еще задира». Оргалы падали от выпущенных им стрел точно кегли. Редко Эроку доводилось увидеть стрелка столь расторопного и меткого. Хорошо же учат этих рейнджеров. И девчушка тоже показала себя молодцом. Сначала дождалась, когда огонь как следует распространится по мосту, а потом, когда Уилла оглушил камень одного из скандианцев, схватила его лук и попыталась стрелять сама. Трудно было им не посочувствовать. Оба так молоды. Вся жизнь была у них впереди. Должна была быть. Эрик подумал, что постарается, насколько возможно, облегчить их судьбу, когда они прибудут в Халласхольм. Но что он может сделать? Ярл сердито тряхнул головой, возвращаясь в реальность. «А я становлюсь чертовски слезлив», — пробормотал Эрик себе под нос. Он заметил, что один из матросов пытается стянуть из ближайшего мешка отменный кусок свинины. Неслышно подкравшись, Эрок яростно пнул его взад, да так, что тот подлетел в воздух. «Держи свои вороватые клешни при себе!» — прорычал он и, пригнувшись, вошел в темную закопченную хижину. Надо было сразу занять лучшую койку.